Студия «Медиакнига» представляет. Василий Сахаров. Граф Мечников. Серия «Кубанская конфедерация». Книга пятая. Исполняет артист Юрий Титов. Глава первая. «Кубанская конфедерация». 31 мая 2066 год. Последний день весны застал меня на побережье Черного моря, невдалеке от развалин населенного пункта Хоста. В тихой бухте, на берегу которой мой родственник Николай Буров по кличке Кара, некогда грозный наемник, а ныне мирный рантье, на месте одного из олимпийских отелей построил себе небольшое трехэтажное поместье и проводил время на отдыхе. Так сложилось, что я с женами и детьми находился неподалеку, осматривал свои высокогорные чайные плантации, и не заехать к тестю, конечно же, просто не мог. Лида и Марьяна, мои жены, две умные женщины, которые быстро нашли между собой общий язык и смогли без криков и скандалов обойти большую часть внутрисемейных шероховатостей, вместе с детьми сейчас находятся в жилище Буровых, где их встречают Ирина и Светлана, верные спутницы однорукого наемника. Ну а я, узнав, что сам хозяин в данный момент на пляже, в сопровождении псов-мутантов Лихого и Умного, отправился на его поиски. По каменистой тропке все вниз и вниз вышел к пляжу и никого не обнаружил, хотя на старом бетонном моле, который выдавался в море метров на 25, разглядел глубокое пустое ведро и пару спиннингов. Был бы я сам по себе, то, наверное, Кару и не нашел бы. Но со мной рядом разумные псы, которые моментально учуяли бывшего наемника и локализовали его местонахождение. Несколько десятков осторожных бесшумных шагов от тропинки в сторону, и я замер среди зарослей самшита, которые по периметру окружают уютную широкую поляну с несколькими деревьями, и сразу же разглядел своего тестя. Совершенно седой мужчина, высокий и однорукий, с изрезанным морщинами лицом, в линялой серой горке, опершись спиной на большой граб, сидел на пиленной чурке. В его единственной руке был зажат исписанный лист бумаги, и с чрезвычайно задумчивым выражением лица он смотрел куда-то вдаль, в сторону выходящего на пляж просвета между зарослями. Почему-то сразу вспомнилось произведение Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Правда, эту книгу я никогда не читал, но бложка с картинкой попадалась в развалинах одного из покинутых людьми городов, и название запомнилось. «Фьють!» Обозначая свое присутствие, свистнул я в сторону Бурова и, выйдя из зарослей метрах в 10 от него, выкрикнул: «Здравствуй, дядя Коля!» На свист рука Бурова быстро метнулась под горку. Наверняка старый вояка, у которого много кровников, схватился за пистолет. Однако, увидев меня, он сразу же успокоился, расплылся в широкой улыбке и, вскочив на ноги, направился навстречу.
«Саня!»
Мы с ним обнялись, и расчувствовавшийся тесть похлопал своей единственной рукой меня по спине.
«Как же я рад тебя видеть! Ты не представляешь!»
Да вроде бы и виделись не так давно. Я немного удивился реакции Кары и подумал, что стареет гроза Причерноморья, и оттого, видимо, становится слишком сентиментален.
«С тех пор, как ты дворянином стал, так и не виделись. Я уж думал, что ты себя эдаким аристократом в десятом колене вообразил, и потому не заезжаешь. А мне, понимаешь, скучно, и рядом никого, с кем можно было бы нормально поговорить».
«Но как же твои воины?»
«Они мужчины приземленные, суровые и молчаливые. Про оружие или славные былые деньки разговаривать могут, а в остальном их мало что интересует. Несут охрану дома и окрестностей. На выходные в ближайшие населенные пункты выбираются, с гулящими девками позажигать и побухать, а все остальное мимо них проходит».
Мы присели под дерево. после чего, в просвете перед собой, я увидел синюю спокойную гладь Черного моря и заметил.
«Странно. А жены твои говорят, что ты счастлив. Сутками на берегу пропадаешь, рыбалкой увлекся и каждый день хороший улов имеешь».
«А-а-а!» — поморщился тесть. «Бабы, что они могут понимать? Время от времени рыбачу в самом деле. Полюбил это занятие. Но это тоже надоедает и приедается. Так что теперь с утра ухожу и по лесу вдоль берега брожу. А как время к вечеру, рыбы наловлю и на покой. А Иринка со Светкой этого не видят».
«Не скажи. Мудрые женщины все подмечают и понимают. А рядом с нами именно такие. Другое дело, что они этого не показывают. Или тешат себя иллюзиями».
Помедлив, я спросил. «А чем ты недоволен? Сам ведь о такой жизни мечтал.
Я помню, как ты много про усталость говорил, подступающую старость и про спокойную жизнь в домике у моря. Ведь было такое?»
«Было.
Но прошло какое-то время, я отдохнул, и теперь снова к боям и походам готов».
«Какие походы, дядя Коля?
Без обид, но ты на себя посмотри. Седой инвалид с одной рукой.
Но-но, зятек, я еще в силе. И ни одного молодого наглого бычка вроде тебя обломать смогу, даже с одной рукой».
Взгляд Бурова прошелся по мне, и глаза его полыхнули такой неукротимой энергией, что становилось понятно, списывать старика со счетов рано. И он может еще таких дел наворотить, что любой вольный командир Причерноморья и Кавказа ему завидовать будет. Но я ему этого не сказал, а кивнул на бумагу в кармане горки, которую Кара читал перед моим приходом, и спросил, что это?
«Письмо из Дебальцева».
«От Остапа Одессита?»
«Да».
«И что твой верный приспешник пишет?» Кара прищурил глаза, посмотрел на ласковое полуденное солнышко, широко, словно сытый кот, улыбнулся и с какой-то мечтательностью в голосе сказал:
«Зовет меня очередной поход на Харьков возглавить».
«Одного мало было?» Я демонстративно сосредоточил взгляд на пустом левом рукаве стариковской горки, который был по локоть подшит внутрь.
«Мало. Мне с этими сатанистами посчитаться надо. А сейчас, после того, как ваши войска их под Воронежем и Луганском потрепали, да крестоносцы под Грайвороном резню учинили, для этого самое время. Вот и зовет меня Остап. У него влияния не хватает, чтобы вольнонаемную братву на битву поднять. А я личность известная. К тому же ваши генералы мне обязаны. А значит, с оружием помогут. Внуков Зари все равно когда-нибудь добивать придется. Так лучше сейчас, пока они ослаблены и не успели восстановиться».
«Значит, ты уже все решил?»
Тесть мотнул подбородком.
«Решил».
«И когда отбываешь?»
«Через 2 недели. Ответ Остапу уже отправлен. Посланцы к вольным отрядам Причерноморья разосланы. Мой клич разнесется быстро, и уже в августе месяце мы перейдем в наступление».
Кара погрозил кулаком в сторону севера и зло добавил:
«Эти суки вспомнят, кто такой Кара-мясник».
«Силен ты, дядя Коля», — протянул я.
«А мне недавно говорили, что все, не поднимется больше Буров».
«Кто говорил?»
«Да так, дамочка одна высказывалась».
«Наверное, Маринка Алексеева с радиостанции «Голос столицы»?»
«Она самая. Месяц назад у меня интервью брала, и про тебя разговор был.
Стерва рыжая. Ко мне тоже приезжала, поговорить хотела, а я ее послал. Так и говорю, иди-ка ты, милочка, в госбезопасность, в серый дом. Найди генерал-майора Еременко и ему мозги вкручивай, а мне не надо. Я подписку давал, что ни с кем попусту болтать не стану».
«Понятно». Старик встал и кивнул на старый бетонный мол.
«Пойдем, рыбешку половим».
«Я не против. Все равно до ужина в дом возвращаться не стоит. Пусть наши женщины наговорятся».